Архив лучших радиоспектаклей. Друзья, мы обращаемся к тем, кто слушает наш канал. В последнее время канал сильно вырос и приобрел новую аудиторию. Содержать канал все сложнее. Надо обслуживать технику, хостинг, каналы связи, обеспечивать выход выпусков. Работа будет продолжена в любом случае. Выложена совсем малая часть материала. Обращаемся к вам за помощью. Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
Уважаемый мистер Паттерсон, к сожалению, мы вынуждены отказаться от публикации вашего рассказа «Курс на Майами». Мы с интересом прочли его. Достоверность атмосферы при описании лагерей сборщиков листьев коки не вызывает сомнений. Тоже, несомненно, можно сказать и о тайной организации торговцев наркотиками. Но, к сожалению, чисто беллетристическая сторона рассказа оставляет желать лучшего. Читатель детективной литературы, кроме описания деталей преступлений, обычно хочет еще и присутствия в произведении замысловатой любовной интриги, описания переживаний главных героев и тому подобное. Желательно, чтобы у персонажей были более интересные выпуклые характеры. Всего этого в вашем рассказе мы, к сожалению, не нашли. Будем рады получить от вас литературное произведение, более полно отвечающее запросам наших читателей. Искренне ваши Такер и Пароу, издатели.
Произведение, более полное, отвечающее запросам наших читателей. Читателей. Проклятие.
Джек Паттерсон предчувствовал это. Всю ночь ему не давала покоя огромная бурая крыса. Он просыпался, вставал, пил воду прямо из-под крана, но стоило ему закрыть глаза и погрузиться в сон... Крыса вновь появлялась перед его внутренним взором, как бы выныривая из мутной зловонной жидкости. Отчаянно работая лапками, она стремилась выбраться. Неизвестно откуда и неизвестно куда. Это ночное наваждение измотало Джека в конец. И когда с утренней почтой у него на столе оказался помпезный голубой конверт из редакции, он уже знал, что очередной раз... провалился.
Четвертый отказ за последнюю неделю. Четвертый. И главное, из разных издательств. Что, сговорились они, что ли? Билетристическая сторона рассказа оставляет желать лучшего. Кретины. Да если бы эти идиоты хоть в чем-нибудь разбирались, они бы увидели между строк, сколько времени я ухлопал на каждый рассказ. Достоверность атмосферы не вызывает сомнений. Да известно ли вам, что я ни на йоту не отклонился в своих описаниях от действительности, ни на йоту. Придет Артур Хейли. Вся Америка читает его романы именно из-за деталей. Хейли читают, а Джека Паттерсона, который знает то, о чем пишет в 100 раз лучше, чем Хейли, видите ли, читать не будут. Много они понимают, эти издатели, как же.
Увы, издательства Такер и Парроу были его последней надеждой, теперь и она исчезла. Снова придется перебиваться случайными заработками и опять отложить свадьбу. Джек это понимал отлично. Миссис Клифтон, мать его невесты, была доброй женщиной, но в том, что касалось будущего очаровательной Мэри, кстати, единственной дочери, миссис Клифтон была непреклонной.
Господи, опять придется оправдываться, как надоело. Надоело, я убеждаю, она не верит, я доказываю, она злится. Одна и та же схема. Как противно.
если ваш курс на Майами тоже не напечатают, что дальше? Что? Ну, ответьте.
Миссис Клифтон, ну о чем вы говорите? Да курс на Майами может стать бестселлером. Я 3 месяца собирал материал, разговаривал с настоящими контрабандистами, расспрашивал очевидцев, эмигрантов из Перу и Эквадора, работавших на плантациях коки. Я перерыл гору справочной литературы по химии, ботанике. А вы хотите сказать, что все это напрасно? Нет-нет, увидите, скоро я стану знаменит.
Ну что же, Джек, я буду рада, если вы наконец станете профессиональным писателем, но...
Я понял, понял, но Мэри, хотите вы сказать?
Да, вы получили образование, вам скоро 25, и нет постоянного и надежного заработка. А Мэри, пора подумать о будущем. Она работает. Работает в шикарном ювелирном магазине. Я не хочу вас обидеть, Джек, но моя дочь, не заканчивая университета, все-таки имеет надежную профессию и творческую.
Ну, конечно, конечно. Определять цвет и чистоту готовых бриллиантов и никогда не иметь возможности их приобрести – это очень творческая работа.
Ну, как бы там ни было, зарабатывает она неплохо. И если бы вы, Джек, имели постоянную работу, вам бы вполне хватило денег, чтобы снять небольшую квартирку недалеко от центра города. Поверьте, я люблю вас, люблю как сына. Но мое последнее слово такое: пока вы не станете на ноги, ни о какой свадьбе даже не заикайтесь. И помните, Мэри не может бесконечно жить со своей матерью. Вы понимаете, что я имею в виду?
Вынуждены отказаться от публикации вашего рассказа. Курс не меняли. Ах, издатели, сволочи. Да что вы понимаете?
Джек готов был провалиться сквозь все 20 этажей, над которыми располагалась студия его друга, художника, где вот уже несколько месяцев ему приходилось ночевать, без всякой надежды выбраться из темной маленькой комнатки, служившей ранее запасником для картин. Телефонный звонок, оглушительно прозвеневший в пустой студии, заставил молодого человека вздрогнуть и оторвал его от невеселых мыслей.
Алло?
Мистер Паттерсон, если не ошибаюсь?
Да, с кем я говорю?
Джеффри Райт, издатель. Мне дали ваш телефон в издательстве Такер и Пароу. Я хотел бы переговорить с вами.
У Джека Паттерсона от волнения на лбу выступила испарина. Неужели фортуна наконец-то улыбнулась ему? Но кто он, этот Джеффри Райт? В издательском мире Нью-Йорка эта фамилия не встречалась.
Алло, вы слушаете? Вам мое имя не знакомо. До этого я занимался финансированием одного издательства в Далласе, а в Нью-Йорк перебрался недавно. Собираюсь основать здесь собственное дело на базе Irving Books. Вы, наверное, слышали, они прогорели и закрываются. Мое издательство будет ориентировано на выпуск небольших произведений детективного жанра. Предположительно, начнем с серии книг карманного формата в мягкой обложке, но если дело пойдет, можно будет подумать и о дальнейшем. Алло, алло, вы слушаете меня, мистер Паттерсон?
Да, да-да, я все слышу. И вы хотите предложить мне сотрудничество, я правильно вас понял?
Вы берете быка за рога и не любите ждать, верно? Я считаю, что так и надо, мистер Паттерсон. Мы техасы, народ прямой, не то что вы, северяне. Но к вам это, похоже, не относится. Ладно, теперь о деле. Я слышал о вашей дотошности в сборе материала, и она мне нравится. Меня это очень устраивает. Подъезжайте ко мне в офис завтра к 12 часам и привезите все, что написали. За ланчем обо всем и поговорим. Вы поняли меня?
Да, да, я вас отлично понял. Я рад, очень рад. Я завтра буду.
Предвкушение удачи у молодого человека наступило легкое головокружение. Джека даже стало подташнивать. И от этого в памяти вновь всплыла отвратительная сцена, донимавшая его прошлой ночью. Громадная бурая крыса, отчаянно пытавшаяся выбраться из мутного водоворота какой-то омерзительно пахнущей жидкости. Джек тряхнул головой, чтобы прогнать навязчивое видение, и с надеждой потянулся к своим многократно отвергнутым рукописям.
Боже милостивый, неужели? Но я же знал, что мои рассказы не так уж плохи, как о них отзывались разные издателишки. Вот она удача. И теперь я ее не упущу. Видит Бог, не упущу. Издатель, прочтя рассказы, сочтет, что они не будут иметь спроса. Нет, об этом не стоит даже думать. Да я просто уверен, что мои произведения понравятся Техасу.
А проклятая крыса, донимавшая его воображение минувшей ночью, вновь вынырнула из подсознания и заработала своими когтистыми лапками прямо у него в черепе.
Похоже, у меня едет крыша. Это ж наваждение какое-то. Ладно, надо позвонить. Позвонить.
Алло, кто это?
Будьте любезны, мисс Клифтон.
Миссис Клифтон у телефона. А мисс Клифтон на службе. Кто ее спрашивает?
Черт.
Осознав, что вместо ювелирного магазина, где работала его невеста, он попал на квартиру Мэри, и что к аппарату подошла ее мать, Джек, почему-то не сказав ни слова, опустил трубку и обхватил голову руками.
Стоп. И в самом деле я что-то не в своей тарелке. Пожалуй, лучше поспать, иначе завтра мне не совладать со своими нервами. Да, спать. Быстро. В постель.
На этот раз огромная бурая крыса не тревожила утомленный мозг Джека Паттерсона. Он проспал, как убитый, весь оставшийся день и всю ночь. На завтра в указанное время Джек вошел в кабинет издателя, располагавшийся среди многочисленных контор различных фирм на 8-м этаже довольно неказистого здания, выходившего фасадом на 23-ю улицу. Джеффри Райт оказался человеком, вполне соответствующим своему могучему голосу. Лет 40 с небольшим, 6 футов роста, с тяжелыми налитыми силой плечами, загорелым лицом и стриженных ежиком короткими волосами, он олицетворял собой тип преуспевающего техасца, самостоятельно выбившегося в люди. Выйдя из-за письменного стола, оказавшегося слишком маленьким для его массивной фигуры, он крепко пожал молодому человеку руку, заодно бесцеремонно оглядывая его с ног до головы.
«Ха-ха, вот вы какой, Джек Паттерсон! Ну, понятно. Ну что же, это хорошо, что вы так молоды. У молодых больше честолюбия, больше неосуществленных желаний, и работоспособность в вашем возрасте максимальная. Я думаю, мы с вами сработаемся, а?»
«О, как быка для работы на ферме выбирает. Чего он меня так внимательно осматривает?»
«А, сработаемся, а? Но не робейте, дружище!»
«Надеюсь, что мои рассказы подойдут вам, сэр. Вот они все здесь, в этой папке».
«Потом. Сначала поедим и за едой все обсудим, а? Хорошая идея.
Я не знаю, сэр. Ну, если вам угодно. А что, это и есть ваш офис?
Нет, нет. Не обращайте внимания на обстановку, мистер Паттерсон. Я снял это помещение временно, пока не куплю Irving Books. Вот когда перееду в их здание и заново наберу штат сотрудников, тогда... О, правда, правда, пока я держу мои с ними переговоры в секрете. Ну, не хочу, чтобы конкуренты перебежали дорогу. Вы понимаете меня, а? Ну ладно, тут совсем близко хороший бар. Я приглашаю вас, молодой человек.
За ланчем жизнерадостный мистер Райт много и увлекательно говорил о своем ранчо в Техасе, расспрашивал Джека о его методах сбора материала для своих произведений, о нем самом.
Неделю назад отметил свое 25-летие.
Ну, что и говорить, знаменательная дата, можно сказать, юбилей.
Да-да, но особой радости я по этому поводу не испытываю.
А что так? В чем дело? Говорите, говорите, ну не стесняйтесь.
Университет по специальности романская филология я окончил третьим на курсе. И преподаватели прочили мне блестящее будущее. Увы, как часто действительность не совпадает с прогнозами. После окончания учебы я опубликовал в трудах Нью-Йоркского университета с полдюжины литературоведческих статей, которые в узком кругу специалистов были признаны блестящими, но не принесли мне ни цента. С полгода я вел литературную колонку в Daily News, но редактору статьи казались слишком академическими, и из газеты пришлось уйти. Проба на журналистском поприще также не принесла успеха. В редакциях считали, что, несмотря на безупречный язык, статьям не хватает эмоциональной окраски и ярко выраженной авторской позиции.
Эмоциональной окраски? Да. Ну-ну.
Вот тогда-то я и решил попробовать себя в детективном жанре. Благо, спрос на эту литературу во все времена был высок.
И правильно сделали, молодой человек, совершенно правильно.
Правильно, но пока, честно говоря, вы один так тепло ко мне относитесь, несмотря на то, что еще не читали моих рассказов.
Рассказы мне подойдут, обязательно. Главное, мне подходит ваш метод работы. Ах, если бы вы знали, как он мне подходит.
Со свойственной ему пунктуальностью Джек дотошно влезал в самую суть того, о чем собирался писать. Но в итоге, как правило, получались сухие, малоинтересные вещи, больше похожие на инструкцию по приготовлению кокаина в домашних условиях или пособие по провозу контрабанды. Естественно, его рассказы отвергались одним издательством за другим. И слова Джеффри Райта не слишком обнадежили его, хотя и были очень приятны.
Это отлично, Джек, отлично. Вы позволите мне так вас называть? Я ведь по возрасту гожусь вам в отцы. Это просто замечательно, что любое дело вы расписываете до тонкости, до последнего винтика в револьвере. Читатель устал от верхоглядства, от некомпетентности авторов. Он хочет подробностей, достоверности в описании преступлений. Лишь детали, которых самому читателю в жизни бы не узнать, могут убедить его, что автор понимает, о чем пишет.
Еще один тонкий знаток читательской души. Подумать только, каждый издатель уверен, что уж он-то знает, что именно интересует читателя. Если бы еще издатели сами и писать умели, какая гармония была бы на книжном рынке?
Однако к концу ланча издатель и писатель обнаружили полное единство своих взглядов на то, каким должно быть литературное произведение детективного жанра, и расстались весьма довольны друг другом. Мистер Райт позвонил Джеку на следующий день и предложил ему приехать в контору. Встретил он его еще приветливее, чем в первый раз.
О, Джек, мой мальчик, я прочел ваши рассказы и беру их все. Они превосходны.
О, я не ослышался. Это правда?
Да, да, сынок, это правда. Но я прошу вас, Джек, не надо больше писать о наркотиках. Ну, понимаете, для многих семей это слишком больное место, чтобы еще читать книги об этом.
напишите для начала два рассказа об ограблениях. Пусть в одном это будет какой-нибудь небольшой банк, а в другом, ну, скажем, ювелирный магазин. Причем пусть это будут не какие-то абстрактные, придуманные объекты, а реальные и сразу узнаваемые читателем. Опишите, как бандиты используют привычки и слабости конкретных служащих этого банка, его местоположение и так далее. Поговорите с людьми, создайте атмосферу, одним словом. Пусть все описанное в этих рассказах от вывески до замка черного хода будет достоверно. Вот тогда вашим произведением гарантирован успех. Вы понимаете меня, а?
Да, 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 мистер Райт, мне кажется, я вас понимаю. А у меня есть знакомство в ювелирном магазине на Парк-авеню. Так что я смогу описать его предельно достоверно. И новый банк на 75-й улице я тоже хорошо знаю. Он строился на моих глазах.
Ну вот и отлично, Джек, отлично. Я рад, что не ошибся в вас. Только еще одно пожелание. Придумайте какой-нибудь сверхоригинальный способ ограбления, чтобы читатель смог восхититься игрой фантазии автора. Ну, договорились? Как видите, я не сомневаюсь в успехе. В нашем с вами успехе, молодой человек.
С этими словами мистер Райт улыбнулся, но отвел глаза в сторону. Что-то неприятное кольнуло Джека под ложечкой, но он отогнал непрошенные сомнения и чувство тревоги.
А когда рассказы должны быть готовы, мистер Райт?
Чем скорее, тем лучше, мой мальчик. У нас в Техасе говорят, если не схватил быка за хвост первой попытки, второго случая может не представиться. Он повернется к тебе рогами.
Я понял вас, сэр. Я постараюсь собрать материал как можно быстрее.
Но не в ущерб достоверности, мой мальчик. Не в ущерб достоверности.
Хорошо, хорошо.
Домой Джек Паттерсон летел как на крыльях. В кармане у него похрустывал чек на $2000, а на сердце было легко и радостно. Наконец-то нашелся человек, оценивший его литературный талант.
$2000 в качестве аванса? Да, даже жмотом его не назовешь. Масштаб у него поистине техасский. Несомненно, это Джеффри Райт понял, что рассказы будут иметь успех, и решил погреть на этом руки. Ну что же, это его право. А меня волнует не только финансовая сторона дела. Хочется, чтобы обо мне заговорили как о серьезном беллетристе. В конце концов, детективы — это только начало. Когда-нибудь я напишу такой роман, что все критики ахнут, а Мэри больше не будет надо мной подшучивать. Кстати, рассказать ей обо всем или нет? А, нет, пожалуй, не стоит ей сейчас обнадеживать, пока книжка не поступит в продажу. Так, я потерплю. Интересно понаблюдать за ее реакцией, когда она будет читать про ограбление своего ювелирного магазина и узнает себя в образе главной героини.
Джек и не заметил, как ноги сами принесли его на Парк-авеню к роскошной витрине, в которой были разложены сверкающие драгоценности. Знакомый охранник у входа добродушно помахал ему рукой.
Привет, Джек!
Привет!
Что это ты так разглядываешь в витрине? Выбираешь подарок для мисс Клифтон?
Нет, Чарли, я думаю, как ограбить вашу лавочку, чтобы ты при этом не успел пустить в ход свою пушку.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не рассчитывай на это, Джек. Пистолет сам оказывается у меня в руке, стоит только кому-то из прохожих сунуть руку в портфель.
Да? А если грабитель будет уже в магазине?
Ну что ж, подстрелю его прямо через дверь. Ба-ба-ба! Это ведь только в витрине стекло пуленепробиваемое. А в двери обычное, зеркальное.
А скажи, а почему дверь тоже не сделали из пуленепробиваемого стекла?
Понимаешь, очень тяжелая будет. Покупателям станет трудно открывать ее, да и незачем. Угу. На ночь она все равно перекрывается стальным щитом.
Да что ты?
Ну?
А, ладно, Чарли. Счастливого тебе дежурства. Я пойду домой, а то моя пишущая машинка уже, наверное, по мне соскучилась.
О, а разве мисс Клифтон тебе не позвать?
Нет, спасибо. Она не любит, когда я отрываю ее от работы. Лучше встречу ее вечером.
звонил своей будущей теще с чувством веселого превосходства и даже озорства. Как недобра была к нему мать Мэри, однако неприятные минуты, пережитые им в период затянувшихся творческих неудач, когда миссис Клифтон ласково намекала на его неспособность содержать семью, эти нежные оплеухи пожилой леди требовали отмщения.
Алло?
Миссис Клифтон, это Джек.
Джек?
Да, Джек Паттерсон, миссис Клифтон. Я звоню, чтобы предупредить вас о похищении Мэри.
Что? Какое похищение, боже мой? Что произошло?
Нет, нет, ровным счетом ничего, если не считать, что в скором будущем вы станете тещей известного писателя. И по такому случаю я похищаю Мэри до полуночи. Вы не против?
Джек, милый, твой курс на Майами приняли?
Да, и с ним все остальные рассказы, представляете?
Боже мой, не может быть!
К тому же Джеку Паттерсону заказаны 2 новых рассказа и выплачен аванс аж в $2000!
Что? Джек, милый, поздравляю! Как я счастлива! Надеюсь, ты не собираешься промотать сегодня сразу, ну, все эти деньги?
Ну, разумеется, промотаю.
Ах, проказник, тебе нравится подтрунивать над старой женщиной?
Ну что вы, я просто счастлив и несу всякую чепуху. Значит, Мэри сегодня придет попозже домой, хорошо, миссис Клифтон?
А если я не позволю? Разве вы послушаете?
Вы мудрая женщина, миссис Клифтон. До свидания. Целую руки.
Джек, Мэри сегодня заканчивает раньше обычного, так что смотри, не упусти ее, Джеки.
После работы Мэри, худенькая шатенка в больших круглых очках в металлической оправе, выпорхнув из дверей магазина, приветливо кивнула уже сменившемуся охраннику и беспомощно завертела головой, отыскивая кого-то глазами. Вдруг сзади из темноты к ней подошел кто-то, ткнул в бок тупым твердым предметом, а другой рукой закрыл ей рот.
«Не двигаться, стоять смирно. Давай сюда бриллианты, да поживей, крошка.
Мама! Мама, помогите!»
Девушка доверчиво обернулась и прямо перед своими глазами увидела большой букет крупных темных роз.
Да, испугалась, крошка.
Ой, Джек, ой, что это с тобой случилось? Ты с цветами, да еще с такими красивыми.
Получил премию?
Нет, пока еще нет. Но аванс уже получил.
Правда? С тобой заключили договор? Не шутишь?
Клянусь, и между прочим, не на один рассказик, а на целый сборник. Да-да, туда войдут 6 старых рассказов и новые 2, которые я сейчас обдумываю.
А о чем они? Тоже детективы? Милый Джеки, ну расскажи мне.
Ну, в них маленькая, но технически хорошо оснащенная банда грабит ювелирный магазин вроде вашего и еще банк. И скрывается.
Но по ее следу уже идет знаменитый сыщик Стив Чаплин и одного за другим арестовывает всех членов банды. Ну, правда здорово?
Ну, лучше бы ты продолжал писать о контрабандистах и торговцах наркотиками. Взять хоть твой последний рассказ. Кокаин переправляли с самолета на воздушных шариках, когда ветер дул с океана, а гангстеры сбивали шары над берегом из винтовки с оптическим прицелом. Вот это действительно здорово было придумано. А ограбление ювелирного магазина, такого как наш, это неинтересно.
Да почему, почему же?
Ну, хотя бы потому, что это нежизненно. Все реальные пути для ограбления давно перекрыты, а читать голую фантазию, не имеющую под собой никакой почвы, скучно.
Значит, Мэри, я придумаю новый способ ограбления, который будет вполне реален и читателю будет интересно.
Джек, да ты пойми, ведь все крупные ювелиры страны, да и всего мира, связаны между собой и постоянно обмениваются опытом, в том числе и как избежать ограблений. Поэтому, если ты напишешь, что гангстеры ворвались в магазин в масках, с автоматами в руках и закричали «Не двигаться, здесь совершается ограбление», прости меня, но это будет просто смешно любому, кто хоть немного знаком с реальным положением дел.
Тихо-тихо, малышка. Я не вижу ничего невозможного в таком варианте. Многие удачные ограбления именно так и совершались. Значит, это вполне реально.
Но только не сейчас и не у нас. У нас ведь салон просматривается телекамерами, и управляющий все время видит у себя в кабинете на экране монитора, что происходит в магазине. Стоит ему нажать кнопку, замки сейфов, прилавков и дверей в магазине заблокируются. А в соседнем полицейском участке включится сигнал тревоги. Так что если даже грабители сумеют скрыться, то во всяком случае без добычи.
А у вас разве сейфы с электронными замками?
Давно, еще с прошлого года. Теперь, чтобы открыть любой из сейфов, нужно набрать на его дверце комбинацию цифр, определенную для каждого дня. И такую же комбинацию цифр должен набрать на пульте в своем кабинете управляющий мистер Харнер. Только тогда сейф откроется. Если же подбирать комбинации, то включается сигнал тревоги. Нет, Джек, ну напрасно ты.
Скажи, а каким же образом можно ежедневно менять шифр каждого замка?
Глупенький, у нас ведь все системы сигнализации и электронными замками управляет компьютер, его обмануть нельзя. Поэтому я и говорю тебе, пиши лучше о контрабандистах. Там твои фантазии есть где развернуться, а у нас все раз и навсегда запрограммировано.
Алло, Джек, мистер Райт беспокоит.
Да-да, мистер Райт. Работа идет полным ходом.
Насмешливая уверенность Мэри в неуязвимости компьютерной защиты еще больше раззадорила Джека Паттерсона. Он начал собирать материал со свойственной ему скрупулезностью. Изучал всевозможные системы электронных замков. Составлял графики дежурств охранников. Словом, пытался найти в системе обороны магазина слабые места. Постепенно у него начала вырисовываться основная канва сюжета будущего рассказа. Несколько раз за это время ему звонил издатель Джеффри Райт, узнавал, как продвигаются дела. Джек пожаловался ему, что очень слабо разбирается в компьютерах, и это основная загвоздка.
Вот дина. А зачем тебе это понадобилось, Джек? Можешь мне объяснить?
Понимаете, сэр, по сюжету гангстеры сумели проникнуть в память магазинного компьютера и, пользуясь этим, в нужный момент отключили сигнализацию и открыли замки сейфа.
А что, разве возможно проникнуть в его память?
Ты это серьезно?
Джек вспомнил, как Мэри предупреждала его ни с кем не обсуждать деталей по системе охраны ювелирного магазина.
Понимаешь, Джеки, это коммерческая тайна. Ты как-нибудь вскользь намекни, чтобы профессионалы не сомневались в правдивости ситуации. А рядовому читателю все равно. Главное, чтобы было складно и динамично.
Так, 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 Джек. Это что, действительно возможно проникнуть в память компьютера? Алло, алло, ты слышишь меня?
Ну, в принципе, возможно, да. Такие случаи известны сегодня во всем мире. Ну, правда, их немного.
Ну что же, Джек, если тебе это в самом деле так уж необходимо для рассказа, то я пришлю тебе такого специалиста в этой области, лучше которого во всех восточных штатах не сыщешь. Ты ему расскажи поподробней, в чем там дело, и он снабдит тебя всей терминологией, необходимой для правдоподобного сюжета. И постарайся изобразить своих гангстеров, ну, отвратительнее, ну, понимаешь, ну, читатель любит это.
Не беспокойтесь, мистер Райт, я их такими мерзкими сделаю, что все взломщики страны захотят бросить эту профессию и начать честную жизнь.
Специалист, присланный издателем, действительно оказался знатоком своего дела. Он знал о компьютерах все, что о них можно было знать. Внимательно выслушав и записав все, что Джеку Паттерсону удалось узнать о функциях магазинного компьютера, он пообещал подумать, что тут можно сделать, и потом позвонить. Пока же набросал список терминов, которые употребляются программистами. Джек пришел в восторг от этого технократического жаргона и тут же сел за пишущую машинку. Увлекшись работой, он так и не вспомнил, что специалист, присланный Джеффри Райтом, так ему и не позвонил. Мэри с большим азартом принимала участие в творческом процессе своего жениха. Когда и где бы они ни встречались, их разговор начинался с обсуждения сюжетных ходов новых рассказов.
Второй рассказ, дорогой.
Здесь все значительно проще. Ты помнишь банк на 75-й улице?
Конечно, ведь его совсем недавно открыли.
Да, но если быть точным, 3 года назад. Он строился на моих глазах. Я прекрасно знаю, где находится его хранилище. Я покопался в городской библиотеке, поговорил со знакомым служащим из муниципалитета, проделал кое-какие расчеты, и план рассказа готов.
Ну-ка, ну-ка, выкладывай, умник, а то получится, как в начале с нашим магазином.
Значит так... Леди надеется усмотреть просчеты? Да? Так их просто нет. Под банком проходит старый канализационный коллектор, сейчас законсервированный и оставленный в качестве резервного. Один из колодцев этого коллектора располагался прямо на месте, где сейчас размещается хранилище банка. Когда для здания банка строители рыли котлован, то с разрешения городских властей этот колодец срезали. И теперь пол хранилища находится всего в 40 сантиметрах от канализационной трубы. Поскольку сточные воды идут по новому коллектору, проложенному на 1,5 метра глубже, то труба старого диаметром 1,5 метра совершенно пуста. И по ней можно подобраться под хранилище банка, даже не замочив ног. А уж вскрыть бетонный пол хранилища при современной технике, а? Это же все равно, что выспаркаться.
Джек, ведь это план самого настоящего ограбления. Ты не перехватил через край?
Ну, милый, 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 неужели ты думаешь, что я укажу точный адрес этого банка? А вот его президенту обязательно пошлю авторский экземпляр. Пусть почешется.
Однажды в воскресенье, прогуливаясь днем под руку с Мэри в Централ-парке, Джек Паттерсон неожиданно столкнулся нос к носу со своим редактором Джеффри Райтом. Тот был в компании какого-то неприятного субъекта средних лет с колючим взглядом из-под нависших бровей. Увидев перед собой Джека Паттерсона, мистер Райт почему-то на мгновение смешался, но тут же расплылся в улыбке и первым протянул руку.
О, рад тебя видеть, Джек, в такой чудесный день, да еще с такой очаровательной спутницей.
Здравствуйте, а это моя невеста, мисс Крифтон.
Очень приятно.
Мэри, познакомься с мистером Райтом, моим издателем.
Много о вас слышала, Джека, мистер Райт.
Я вижу, вам не очень нравится мой спутник, молодые люди, а? Угадал? Не обижайтесь на него, мисс Клифтон. Чарли Дентон заведует в моем издательстве производственным отделом. И за исключением нелюбви к прекрасному полу, в общем-то, добрейший человек. Правда, Чарли?
Мрачный спутник Райта изобразил на своем лице нечто похожее на улыбку и с легким итальянским акцентом подтвердил, что он действительно добрейший человек, но не очень доверяет женщинам после того, как от него сбежала жена. Надо сказать, эта встреча произвела на молодых людей неприятное впечатление. Наверное, виной тому был цепкий взгляд мистера Дентона, которым он буквально ощупал Мэри на прощание. Но уже через полчаса Джек и Мэри выкинули это неприятное знакомство из головы. Девушка подтрунивала над необычной щедростью своего жениха в последние недели и пыталась выведать у него поподробнее, как продвигаются заказанные издательством рассказы, но Джек упорно отмалчивался.
Джеки, ну скажи хоть, они забрались в память компьютера, а? Ну, Джеки, скажи своей малышке.
Ты же знаешь, что пока вещь не закончена, я тебе ее не покажу. А вот когда книга появится в продаже, тогда прочтешь и узнаешь все и обо всем, поняла?
А авторский экземпляр у тебя будет?
Целых 6.
А ты мне подаришь один с дарственной надписью?
Придется подарить, иначе никто не поверит тебе, что ты знакома со знаменитым писателем.
А я буду с тобой только знакома? Все?
Да, видно, уж придется на тебе жениться, чтобы ни одному отбиваться от поклонниц, желающих взять у меня автограф. Боюсь, что от них и дома не будет покоя.
А, ты этого боишься?
Да.
Теперь я понимаю, для чего тебе хочется прославиться. Ну что же, стимул не хуже любого другого. Только мне придется уволиться из магазина и поступить к тебе личным секретарем. Буду пропускать к тебе только самых страшных девиц, причем исключительно баскетбольного роста.
А что ты этим хочешь сказать?
Ничего особенного, просто я заметила, что во всех твоих произведениях главный герой приударяет только за высокими спортивного сложения девицами. Разве не так? Вот и я и подумала, что, может, этот Стив Чеплин отражает вкусы самого автора.
Знаешь, что, вот прочтешь, в кого он влюбился в последнем моем рассказе, тогда узнаешь о вкусах автора.
Джеки, чудак, как ты замечательно сердишься. Я люблю тебя, люблю, люблю, люблю.
Через 2 с лишним месяца после знакомства Джека Паттерсона с издателем он вновь сидел в кабинете Райта и с удовольствием выслушивал комплименты в свой адрес.
Ну вот что, Джек, я прочел оба рассказа, ну и просто не знаю, какой из них лучше. Да-да, не удивляйся, я посоветовался со своим коммерческим директором, и мы решили напечатать сразу оба рассказа.
Сразу оба?
Да. Твой сюжетный ход с компьютером – просто находка. Да и с охранниками запертыми в хранилище ты здорово придумал. И с угнанной машиной скорой помощи неплохо получилось. Но знаешь, мы тут прикинули с Чарли Дентоном объем твоих рассказов. Тут получается, ну, маловат для отдельной книжки. Нужен еще хотя бы один большой рассказ или повесть. У меня как раз есть отличная идея, сынок. Один мой знакомый делец отправляет сейчас партию стрелкового оружия в Намибию, откуда ящики пойдут на вьючных лошадях через границу в Анголу, где их встретят повстанцы. Для них-то это оружие и предназначается. Я хотел бы, чтобы ты написал большой, хороший рассказ, используя всю эту атрибутику. Тебе нужно вылететь в ближайший день-два в Найроби, оттуда доберешься до Намибии и пройдешь назад весь этот путь с караваном через границу до Анголы. Там вас встретят повстанцы. Ну, что скажешь, а? Отличное предложение, не так ли?
Но это так неожиданно, мистер Райт, что я просто не знаю, что и сказать. А сколько времени займет эта поездка?
Ну, около 2 недель. Зато ты подумай, сколько увидишь нового. Причем того, что не дано увидеть многим.
Ну что ж, мистер Райт, я согласен. Когда нужно вылететь?
Ох, ты прекрасно, мой мальчик, прекрасно. Позвони мне завтра утром, я закажу тебе билет на ближайший рейс и сообщу дальнейший маршрут.
Весь вечер Джек Паттерсон и Мэри Клифтон просидели в итальянском ресторанчике, обсуждая путешествие. Мэри считала, что торговля оружием аморальна сама по себе, и участвовать в ней тоже аморально. Но Джек убеждал ее, что нельзя в наше время быть такой идеалисткой.
Но я же не принимаю участие в торговле оружием. Я буду там просто в качестве стороннего наблюдателя, а это совсем не одно и то же.
Выходит, если тебе предложили бы сопровождать в Соединенные Штаты через канадскую границу груз героина, ты тоже согласился бы как сторонний наблюдатель?
Мэри, ну зачем же сравнивать оружие с наркотиками? Наше правительство, между прочим, тоже продает другим странам оружие, но никто же не считает президента преступником. С этим ты согласна?
Нет, не согласна. Оружие еще хуже наркотиков. Наркотики убивают медленно, а оружие быстро. И для меня нет разницы, где погибают люди, в Анголе или Америке. Все равно это преступление. А ты становишься его соучастником.
В этот вечер молодые люди в первый раз поссорились. А на следующий день Джек Паттерсон, получив у мистера Райта билет на самолет, деньги и телефон в Анголе, вечерним рейсом вылетел в Найроби. Африка встретила его неприветливо. Разразившийся ночью ураган принес с собой разрушительные силы ветер и ливневые дожди. Все авиационные рейсы внутри страны были отменены. Вода заливала взлетные дорожки аэродрома, а видимость была близка к нулевой. Телефонная связь почти повсюду была прервана. В самом Найроби прекратилась подача электроэнергии. После безуспешных попыток в течение всего дня дозвониться в пограничный городок, где его должен был встречать приятель Джеффри Райта, который почему-то не появился, Джек решил связаться с издателем и получить у него дальнейшие инструкции. Телефон мистера Райта не отвечал. Кое-как переночевав в перепуганной гостинице, Джек к концу следующих суток сумел во время короткого затишья урагана вылететь в Штаты на том же Боинге, на котором прилетел в Найроби. Прибыв в Нью-Йорк, он из аэропорта позвонил Мэри, чтобы сказать ей, что она была права, и ему не нужно было участвовать в этой авантюре.
Алло?
Миссис Клифтон, это я, Джек. Вы не позовете Мэри?
Нет.
Но я хотел...
Ее нет.
Ой, ну и порядочки у них в магазине. Так поздно задерживать сотрудников. Или она просто не хочет со мной говорить? Может быть, ее действительно нет?
Да, Джек, ее нет.
Миссис Клифтон, что с вами? Что-то случилось?
О, Джек, простите меня. Простите старую дуру. Если бы я не была такой упрямой, если бы я согласилась на вашу свадьбу, может быть, Мэри осталась в живых. Господи, простите меня, Джек.
Я не понимаю, что все это значит.
Мэри застрелили позавчера днем во время ограбления ювелирного магазина.
С трудом передвигая ноги, Джек отошел от телефона автомата и прислонился к стене. Кто-то спросил у него о самочувствии, он не ответил. Какая-то пожилая женщина предложила вызвать ему врача. Джек поблагодарил и отказался. В ушах его еще звучал голос миссис Клифтон.
Четверо гангстеров в белых врачебных халатах подъехали к магазину на машине скорой помощи. Охранника у входа попросили помочь вынуть носилки из машины. Там его оглушили и связали. Сигнализация была отключена при помощи магазинного компьютера. Были открыты двери сейфов. Охранников заманили в подземное хранилище и заперли там. Никто не успел ничего толком понять. Когда бандиты уже уходили, один из них шагнул к Мэри и в упор выстрелил ей в голову.
Почему он это сделал, Джек? Почему? Узнать его она все равно не смогла бы. Налетчики были в белых марлевых масках и шапочках. Похороны Мэри состоятся послезавтра, в воскресенье. Отпевать ее будут в церкви Преображения на Мод-стрит.
Минут 15 Джек, сгорбившись, сидел в кресле, закрыв лицо руками, и лишь стонал время от времени, как от зубной боли. Потом встал и быстрым шагом направился к стоянке такси. Назвав водителю адрес, где находилась контора Джеффри Райта, Джек Паттерсон уже заранее знал, что там увидит. Вернее, чего он там не увидит. Так и оказалось. На знакомой двери висела табличка, извещающая, что помещение сдается в наем. Не задерживаясь в конторе, Джек решительно направился к себе в Гринвич-Виллидж. Там он внимательно перечитал рукопись своего последнего рассказа, делая карандашные пометки на полях.
Ах ты, сукин сын. Ах ты, сукин сын. Ну, погоди у меня. Так. Вот вы что задумали, сволочи. Сволочи, сволочи.
Джек отправился в магазин строительных материалов. Купил 25 мешков цемента, указав место и время их доставки, и рабочий комбинезон с каской. Остаток дня он провел около банка на 75-й улице. Весь следующий день Джек Паттерсон провалялся в постели, отключив телефон и бездумно глядя в потолок. Около 6 часов вечера он надел купленный накануне рабочий комбинезон, пластиковую каску и направился в маленькое кафе.
Что желаете, мистер?
Все равно, что-нибудь на ваш вкус. И сразу счет, я могу неожиданно исчезнуть.
Понимаю, сию минуту.
Он устроился за столиком у окна, полной решимости сидеть столько, сколько потребуется. Ждать ему пришлось недолго. Примерно через час в переулок въехал фургончик с надписью на борту «Муниципалитет. Ремонтные работы». Из фургончика вылезли три человека в таких же комбинезонах и касках, как и у Джека Паттерсона, и водитель, мрачный черноволосый мужчина с тяжелым взглядом из-под лобья. Они огляделись вокруг, открыли крышку канализационного колодца и, достав из фургончика несколько тяжелых ящиков, стали один за другим осторожно опускать их в колодец. Когда последний ящик исчез под землей, водитель фургончика поставил над открытым люком полосатый треножник с предупредительной надписью и спустился вниз. Через 5 минут он уже стоял на 75-й улице и заранее припасенным металлическим штырем открывал крышку канализационного люка. Возле люка аккуратной пирамидкой были сложены доставленные сюда час назад из магазина стройматериалов 25 100-фунтовых мешков с цементом в полиэтиленовой упаковке. Прохожие, чертыхаясь, обходили их стороной. Открыв крышку колодца, Джек быстро скинул в него один за другим все 25 мешков и положил крышку на место. В соседнем дворе он снял с себя комбинезон и каску и бросил их в стоящий неподалеку мусорный бак, после чего, отряхнув руки, не спеша направился к Мэдисон-авеню. Время у него еще было.
телефонной кабине Джек нашел в справочнике номер муниципальной службы ремонта канализации.
Алло. Алло, слышите меня? На пересечении Мэдисон-авеню и 75-й улицы из двух люков хлещет вода. Алло, слышите? Вода из двух люков. Я же говорю, на пересечении Мэдисон-авеню и 75-й улицы. Мэдисон-авеню и 75-й улицы.
Вскоре мимо него пронеслась большая машина аварийной службы с оранжевой мигалкой на крыше. Выждав еще несколько минут, Джек Паттерсон опять позвонил в диспетчерскую.
Муниципалитет. Это сенатор Ходжкинс. Кто за мной говорит? А, диспетчер. Мне приятно, диспетчер, что вы находитесь на своем посту, но было бы еще приятнее, если бы вы знали, что творится в городе. Вы знаете, например, что по Мэдисон-авеню возле музея Уитни дерьмо течет по тротуару? А, вы, оказывается, знаете об этом? А если знаете, то какого же черта ничего не предпринимаете? Подключайте быстрее ваш резервный коллектор, иначе весь район завтра будет благоухать, как сортир в гарлемской ночлежке.
Повесив трубку, Паттерсон пересек Мэдисон-авеню, прошел через два проходных двора и оказался позади здания банка, выходящего фасадом на 75-ю улицу. За банком был небольшой дворик, куда выходила задняя стена супермаркета и серого 12-этажного конторского здания. Посередине заасфальтированного дворика Джек Паттерсон поддел крышку канализационного люка, который он отыскал накануне, руководствуясь схемой, начерченной у него же в блокноте. Подняв крышку, он поставил ее на ребро у края люка и заглянул вниз. Там, на глубине 4 метра, было видно сухое дно старого коллектора. Внезапно оттуда послышался нарастающий гул, и в полутораметровую трубу с ревом хлынула вода. Поток ее быстро увеличивался. Уровень поднимался все выше. И вот уже весь объем трубы оказался заполненным сточными водами, которые все продолжали прибывать из-за затора, образованного мешками с цементом в новом канализационном коллекторе. Теперь более узкая труба старого коллектора не справлялась с этим потоком, и уровень воды поднялся еще выше, заполнив почти уже наполовину вертикальный канализационный колодец. На поверхности воды кружился какой-то мусор, плавали нечистоты и огромная бурая крыса, которую он тут же вспомнил.
Боже мой, что это? Не может быть, Господи, это же она.
Крыса, которую он видел во сне в ночь накануне знакомства с мистером Райтом. Прошло несколько минут. Джек уже стал склоняться к мысли, что больше ничего не дождется. Но тут вода в колодце забурлила, и на ее поверхности, жадно, со всхлипами, глотая воздух, появилась человеческая голова. Сейчас в этом человеке с выпученными от удушья глазами и мокрым грязным лицом трудно было узнать обходительного издателя Джеффри Райт.
Помогите!
Добрый вечер, мистер Райт. А что это вы надумали купаться в таком неподходящем месте?
О, ты специально заманил меня в эту ловушку. Ты знаешь, щенок, что я с тобой за это сделаю.
В этот момент крыса, плавающая по кругу, из последних сил попыталась вскарабкаться на гангстера. С бешеным ревом тот отшвырнул ее прочь и полез наверх, хватаясь руками за скобы на стенах колодца. Джек быстро разжал пальцы. Стоявшая на ребре тяжелая чугунная крышка люка с гулким стуком обрушилась прямо на голову Райта. С отчаянным воплем он рухнул вниз, в воду. Джек Паттерсон сел на корточки и, приподняв крышку, еще раз посмотрел на беднягу, плавающего вместе с чуть живой крысой среди нечистот.
Такая концовка моего рассказа не устраивает вас, сэр? Фу. Прощайте, мистер Райт.
Джек Паттерсон, плюнув вниз, захлопнул крышку люка, аккуратно присыпал землей и с трудом затащил на нее стоящий неподалеку тяжелый мусорный бак. Потом отряхнул руки от грязи и пошел прочь, глядя перед собой остановившимся,
ничего не выражающим взглядом.
Свидетели. Актеры Александр Быков, Александр Литовкин, Ирина Маликова, Дарья Фролова, Олег Мартьянов. Запись предоставлена Радио России.